Здравствуйте. Мы приветствуем вас на очередной передаче «Ступени возвышения». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуй, Рахель.
Как дела, папа?
Ну, посмотрим. Я сейчас увидел тему материнства.
Да, материнство. Мать во всех религиях, верованиях, на всех языках, во всех странах — это высшая ценность, это идеал, это самое высокое такое. Ты знаешь, самое распространенное ругательство на всех языках говорит именно о матери.
Да.
А матери — это самое первое в жизни человека. Я хотела спросить у тебя, каков смысл матери в духовном?
О. Дело в том, что как мы учим из строения духовных миров, то отец Аба — это высшая сила. Ее не постигают только в конце исправления, там, в будущем, то, что настанет, есть разные такие ступени, но мы имеем связь с Биной, это высшая мать, Има. Там есть место для нас, оттуда она рождает нас, души, и через это место она питает, поддерживает нас, через матку, через рехем или через шедаем, грудь. И мы все время питаемся от нее, от высшей Имы, от высшей матери, и все наши просьбы обращены к ней. И она уже связывается с высшим отцом, Аба или Он. И поэтому то, что есть у нас в этом мире, проекция из духовного, что все мы связаны с матерью, а отец, он где-то скрывается за матерью, он обеспечивает ей все, что необходимо для дома. Но дом — это мать. Это нисходит сверху вниз, из высшего мира.
Это мне напоминает изречение «учение отца и мудрость матери». Мудрость — это Тора, это свет.
Свет идет от Има, то есть Тора. И вот этот ковчег, где мы растем, где она взращивает нас, мать делает все. Конечно, есть Аба, свет Хохма, он наполняет ее, дает ей все возможности. Все эти большие света, которые исходят, нисходят из отца и через мать, и она приспосабливает их к душам и заботится о нас.
Есть такое выражение «мать есть только одна». Если посмотреть в духовном, то есть две матери — Малхут и Бина.
Да, есть высшая мать и нижняя мать.
А какая разница между ними?
Разница между ними, что высшая Има, она действительно высшая. Это источник милосердия, доброты, величия, всех этих добродетелей. Она находится в состоянии готовом, в таком состоянии стендбай. А мы связаны с нижней Имой, с Малхут, который называется Кнессет Исраэль. В той мере, в которой мы можем достичь этой Малхут, если мы хотим соединиться в любви к ближнему, в соединении между нами, быть в поручительстве и возлюбить ближнего как самого себя, как один человек в одном сердце. Все, что Тора ставит нам как условие для получения Торы, для получения исправлений душам, в той мере, в которой мы способны это сделать, хотим, чтобы это произошло, мы включаемся в нижнюю Иму, в Малхут. Малхут — это царь Давид. Там есть много таких категорий в Малхут. И из этой Малхут, в той мере, в которой мы можем в нее включиться, мы достигаем уже Имейла, высшей матери. Но прежде всего мы включаемся в Малхут. В той мере, в которой я хочу исправить себя, то есть я еще не исправлен, но хочу исправиться, я включаюсь в Малхут. И в этой мере я пробуждаю Малхут, возбуждаю ее, вынуждаю ее, чтобы она начала подниматься к высшей матери, к Бине. И Малхут поднимается к Бине, и там душа исправляется, а потом опускается обратно. И так каждый раз, когда я хочу исправить себя, это называется работа в жертвоприношениях, все эти работы в святости. Святость называется Высшая Мать. Она называется Святой Кодыш. А Кодыш Кодашим, Святая Святых, это называется Аба, который включается в Има. Все эти термины в этой системе, и поэтому я каждый раз, как душа, которая желает исправить себя в отдаче, в любви к ближнему, в том, чтобы выйти из своего эгоизма, я включаюсь в нижнюю Иму, поднимаю ее к выше Има, и таким образом мы все исправляемся до конца исправления. В конце исправления все поднимаются к выше Има.
К Бине.
Да, к Бине. И она соединяется с Абайла, с высшим Аба в непрерывном зевуге. Такое вечное состояние постоянное, и мы включаемся туда. Это называется мир бесконечности.
А где во всей этой системе мы видим четыре праматери, о которых рассказано в Библии?
Я не очень хотел вдаваться в это.
А о чем ты хотел поговорить?
Я скажу тебе, что нижняя мать и высшая мать есть парцуф, который называется Аба, маленький. Зарампин. И у этого Зарампина есть четыре нуквы.
И они являются четырьмя
Сара, Ривка, Рахель и Лея.
А Зарампин — это три праотца?
Да, он представляет этих трех отцов. В нем находятся все Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Аарон, Йосеф, Давид, все эти 12 колен.
И четыре матери.
Да, и четыре матери, как четыре нуквы к нему. И у него есть Лея, это называется его высшая нуква,
Рахель,
нижняя нуква. Это сложная система. И Зор говорит только о ней.
О этой средней системе.
Да, от высшей Бины до Малхут, нижняя мать, и Зарампин посередине. Только об этом мы и говорим, потому что ниже Малхут, Има-Тата, находятся наши разбитые души и этот мир. А над ней находится Аба-Элион и мир бесконечности. И мы исправляем именно между двумя этими праматерями посередине.
В нашем мире мы говорили на прошлой передаче о женственности, что есть как такой треугольник: мужчина, женщина и цель общая. И кому повезет найти партнера, который идет с ней вместе в духовном пути, тем самым она реализует свою сущность как женщина. С помощью материнства мы тоже можем реализовать свой духовный смысл. То есть, если я не стану матерью, я не реализую себя?
Прежде всего, если мы говорим о высшем зевуге, то между душами, когда происходит связь, там это как печать и оттиск. Нужно точно подобрать это соответствие, мужскую часть и женскую часть в душах. И поэтому вся связь основана на взаимных уступках. Насколько я отталкиваю свой эгоизм для того, чтобы соединиться со своим партнером или партнершей, и другая половина тоже отменяет свой эгоизм для того, чтобы соединиться с партнером, и в этой мере мы соединяемся. То есть соединение может быть только над нашим эгоизмом, когда мы соединяемся для того, чтобы составить одну душу из двух половин, муж и жена, и шхина между ними — это Творец, и тогда Творец или Высший Свет осуществляют эту связь. И то, что выходит из этой связи между душами, когда соединяются противоположные части, и Творец склеивает их вместе, получается третье тело.
Порождение.
Порождение. Это не относится ни к одному и ни к другому, а создано из двух.
Они создают что-то новое.
Создают новую реальность.
Что-то из ничего.
Ну, не совсем из ничего.
Почему?
Это не из ничего.
Потому что есть что-то от обоих в этом. То есть, если я это не реализую, если я, у меня не будет порождения
в,
да, в этом мире, я не реализую себя духовно?
Нет, нет, так не стоит думать, конечно же, нет. Но в нашем мире мы сверху вниз, таким образом, управляемы. Мы хотим этого. У мужчины есть меньшее стремление к этому, потому что он не является кли, он является частью исполнительной, частью света. Поэтому у него нет такой потребности к этому действию, порождать детей и вкладывать, воспитывать их, быть в этом, он видит себя немного выше этого, в развитии. И иногда даже в отрыве от родов, семьи, дома и так далее. А у женщины это глубоко сидит, и поэтому женщины очень страдают, если мы уже говорим об этом мире, женщины очень сильно страдают от того, что у них есть очень большое желание, это основополагающее желание, естественное, в животном организме, на животном уровне, не на уровне человек, на уровне говорящий, и они должны реализовать его. И в очень редких случаях они способны подавить его занятиями чем-то другим. Но этого практически нет.
Сегодня мы видим, что женщины выбирают не иметь детей. Это тоже такое развитие в наше время.
Это из-за эгоизма, который в наши дни обретает разные мутации. Мы вошли в новую эпоху, и мы давно уже должны были начать исправлять наши души. Ари пишет, что с его периода и далее, когда уже спустилась его душа, он называется Машиах бен Юсеф. Есть два Машиаха, Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. И с периода Ари, Машиаха бен Юсефа, уже начали поворачиваться к исправлению. И поэтому началось технологическое развитие, мир начал выходить из Средневековья, наступило такое процветание, зародился капитализм. А до этого была такая темная жизнь во всем мире, такая сонная. И в народе Израиля начался период хасидизма, Рамхаль, Вилецкий Гаон, Большим Тов. Основа этой работы духовной. И мы находимся уже давно в эгоистическом этом развитии, которое требует исправления в нас. Но мы находимся в запаздывании до нашего времени. И мы начали, более 100 лет назад, начали входить в землю Израиля. Это еще этап, где нужно еще больше начать исправление душ. Мы тоже этого не сделали. Это должно соответствовать материальное и духовное вхождение в землю Израиля. Это называется, что мы поднимаемся в бину. Это бина, высшая има. Она называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Эрец — это рацион, желание, кель, прямо к Творцу. Желание отдавать. Мы собрали здесь эгоисты. И поэтому то, что происходит, мы очень сильно запаздываем. И поэтому обнаружились такие большие проблемы, эти погромы, катастрофы еврейские. И сегодня, когда уже так много лет мы находимся в этой задержке, и наш эгоизм уже должен был прийти к этим исправлениям, он находится в некой такой мутации, не исправлен, я бы сказал, в таком искажении. И поэтому есть такие ненормальные сексуальные отклонения, неестественные. Хотя это и всегда было, но не настолько, не в таких размерах. И матери, которые бросают своих детей, и отцы, и вообще семья рушится, и женщина не хочет рожать, и не хочет быть зависима от какого-то мужчины. Вещи противоестественные, ниже природы человека.
Да, ниже природы.
Это все потому, что мы запаздываем за нашим исправлением.
Ну, вообще, когда я смотрю на роды, на зачатие, весь этот процесс быть матерью, я думаю, что в этом есть что-то неестественное, потому что чужеродное тело заходит в мой организм.
Тело любит его?
Да, и обычно, когда какой-то вирус заходит в организм, организм с ним борется, а тут наоборот. Верно. Принимает это инородное тело, развивает его, дает ему все. Это как паразит, который зарождается в теле.
Верно. Это и есть чудо в нашей природе, что это напрямую исходит из высшего света, и только бина устроена таким образом, има, бина, что есть в ней особая такая часть в ее теле, то, что называется у нас маткой. Эти, кстати, названия тоже из духовного мира. И она предназначена, то есть в ней есть место, которое предназначено для нижних. Она порождает их и заботится о них. И все, что мы учим после родов, когда зародыш 9 сферот, он включен в мать, а потом рождается, как 10-я сфера, потом из ее матки он поднимается к груди, и кровь обращается в молоко, и он питается этим молоком, которое снова в нем становится кровью, и так далее. Мы изучаем все эти вещи. Это сотни страниц в науке Каббала. И мы учим, как это и почему это так. Создавались эти основы, все эти системы в духовном. И мы в материальном мире получили такую форму и так себя ведем. То есть мы не можем понять, что с нами происходит здесь, на уровне человека, даже на животном уровне. Если мы не изучим эти основы в науке Каббала, нам будет тяжело, мы видим, что это так. Но почему именно? Эти причины только оттуда.
Так что можно сказать этой женщине в наши дни, которая хочет развивать свою карьеру? У нее нет никакого желания стать матерью. Она действительно чувствует, что ребенок — это как паразит, который будет забирать у нее всю жизнь. Это как тюрьма. Бальзак это называл тюрьмой. То есть, что настоящая мать никогда не может быть свободной. Материнство забирает у женщины ее свободу.
До конца жизни, верно. Только в самом конце, где-то в преклонном возрасте, бабушка очень любит своих внуков. Пока внуки не вырастают, когда они уже выросли, и она тоже подходит к такому более преклонному возрасту, то она начинает терять связь и погружается в себя больше. Так же, как мы учим в духовном, через две ступени уже наступает прерывание.
Так к чему она подсоединена?
Она уже не связана. Она связана немного с детьми, через них с внуками, но уже нет такой сильной связи, такой широкой связи, как у женщины по отношению к ее детям и к внукам. В преклонном возрасте, после 80, скажем, она закрывается в себе.
И тут нет места мужу, или он уже просто умер?
Это тоже вопрос, почему так происходит. У нас можно говорить обо всем, все имеет свои духовные корни, либо прямо из духовного, либо потому, что эти корни приходят к нам через систему неисправности, через наш эгоизм. И мы находимся в обратном, в неисправленном состоянии, в обратном духовному.
Мы затронули вопрос, слушая сын учения отца и не оставляя мудрость матери.
Потому что Тора — это свет, возвращающий к источнику. Все получают от бины. В высшей своей части она абсолютно отдача. И поскольку она является отдачей, это ее основное свойство, и поэтому у нее есть нижняя часть, нижняя половина в этой системе ее духовной, которая всецело она может посвятить ее заботам о нижних, о душах. И две эти части противоположные высшей матери в бине. В верхней части абсолютная отдача, нет ни одной мысли о себе. И поэтому в нижней части она может заниматься каждым.
Так разница между отцом и матерью в смысле отдачи. Когда-то сказал, у меня тут есть цитата из Трудов Рабаша, сказали мудрецы, трое совместно создают человека: отец, мать и творец. Отец дает белое, мать дает красное, а творец дает душу. И он продолжает в трудах Рабаша, что трое создают совместно человека: отец дает белое с правой стороны, что называется мужским началом. Мужское начало — это белое без неисправности. А мать — это нуква, которая дает красное, это место опасности, которое следует исправить.
Потому что мать дает красное, то есть это мясо, это кровь, красное от слова кровь. То есть она дает хисарон, дает желание, дает кли, она дает объем, дает все материальное, а отец дает ловенду, то есть белизну, обеляет желание, исправляет их своим светом, то есть има не может без Абы исправить, она использует его ловен и исправляет свой одем.
Но она делает все, он дает только каплю.
Поэтому есть и дни, и семь нечистых дней, и состояние, когда она чистая, нечистая, а у отца нет такого, он выше всего этого, он вообще не занимается мясом, вот этим желанием получать.
Там он пишет, что в книге Абагир Бальсулам пишет, что мать взращивает ребенка, потому что капля приходит от отца, она ее взращивает и разделяет на части, на плоть, мясо, жилы, и все это только работа матери. Отец дает ей только одну каплю, и ее искусство заключается в том, что она взращивает его до уровня полного человека. То есть она все делает полностью.
Конечно, она получает только энергию, можно сказать так, высшую силу, силу отдачи от отца, очень большую силу, и затем работает с этой силой над желанием получать. Над желанием получать разбитой души. И тогда има, мать, она является переходом, она посредником между силой Творца, Аба, дающим. Действительно, это сила ловен, белая, то, что есть в нем все. Из этой капли есть все. Эта капля, она должна облачиться, и она должна придать форму желанию получать. Это материал творения, у него нет формы, есть эгоистическая форма, и поэтому прежде всего нужно убрать, изгнать эгоистическое желание ради получения, ради себя. Это называется оставить его после сокращения совершенно без всякой формы, а затем дать ему форму Аба, форму Отца, чтобы этот белый свет начал работать и в этом желании получать создал бы форму Творца. И форма Творца, когда желание получать наше, когда обретает его, мы хотим быть подобны ему, как он. Он так, и мы так, как маленькие дети учатся у взрослых. И тогда та форма, которую мы обретаем, называется Адам. То есть доме, подобный Творцу. Если не подобный ему, то я не называюсь Адамом, не называюсь человеком. В той мере, в которой я подобный Творцу, я называюсь человеком.
Если ты говоришь, что мать дает потребности, плоть, все, что я зачитала, а отец дает этот свет, я бы ожидала, что в нашем мире именно отец растил бы детей, чтобы дать им этот свет.
Это и называется учение матери?
Но на деле, в каждодневном воспитании отец должен... Он может дать самое главное этому ребенку.
Но у него нет связи с детьми, только через мать он может это делать.
Но если она передает ему только потребности, желания и все это...
Мудрость отца — это некое... Это условия, законы, список данных, так можно сказать. И только има, она может эти вещи... приспособить для ребенка, для души.
Но она их приспосабливает в форме потребности, желания.
Она находится точно с ним, с ребенком, в соответствии, так как она порождает его. Она форматирует его, можно так сказать. Она использует условия отца, и только она может быть здесь посредником между отцом и ребенком. Или между белым светом и душой. Посмотри, что происходит. Она получает высший свет. Этот высший свет проходит по ней, по всем сферот, входит в рехем. Матка — такое особое место, которое не относится к телу матери. И в этом месте особом она взращивает что-то совершенно чужое для ее организма, но становится дорогим, и она взращивает это, и тогда свет Отца, который находится внутри этой матки, он начинает развиваться там, развивать эту каплю семени, и семя это от Отца, но развивается с помощью матери. Мы же видим, и если мать не даст туда кровь, всю эту силу, то этого не произойдет. И поэтому мы не понимаем, насколько Отец, Он скрыт. Он управляет всем этим. Он дает эту каплю, искру света, из которого душа начинает расти. Но сам он находится все время в скрытии, все время действует через мать, потому что невозможно. Наше желание получать, оно противоположно отцу. А мать все время обеспечивает нам желание отдавать, чтобы мы уподобили себя Творцу. Без матери я никогда не могу быть подобным ему, потому что я от матери получаю желание отдавать и становлюсь подобным отцу.
Этот хиссарон — это потребность, которая существует в жизни у женщины, неудовлетворенность жизнью. Очень сильно ощущается в этом вопросе материнства. Я не знаю, никогда не была матерью, но мои подруги говорят об этом. Она всегда чувствует, что она как будто бы не дает достаточно, не делает достаточно для ребенка.
Эта природа все время ее пробуждает к этому, потому что нам необходимо это для того, чтобы вырастить детей, чтобы они получили, что все, что должны получить, это, конечно, исходит тоже из той же высшей системы. Там мать находится в огромном таком хистороне, в огромной потребности, в желании. То есть я не могу представить, насколько это большое исправление, как... Какое-то есть огромное желание, потому что желание матери, ахаб ее, вот это ее матка, это место, где она хочет, чтобы вошли туда все души вместе, все, скажем, 7 миллиардов, неважно сколько, вся малхут мира бесконечности, чтобы все вошло туда, и она хочет вырастить и наполнить их, эти части, прежде всего соединить их вместе, чтобы они были как один человек с одним сердцем, чтобы это была единая замкнутая система, взаимная, любящая, и тогда она сможет наполнить их всем светом Отца. Это происходит все в матери. Посмотри, какая большая потребность у нее есть. Мы изучаем это в системе, которая называется Лея. Это большая нуква относительно Исраэль. Есть Яков, Ираэль, Исраэль и Лея. Есть две ступени. Это Лея, это... Большая мать има, всего творения, окончательного исправления, и символ ее желания увидеть нас всех в конце исправления. Представь, насколько она страдает, в каком состоянии мы находимся относительно того, какими мы должны быть.
Как я могу стать такой? Так желать, быть с таким большим хиссароном?
Это мы постигаем постепенно. Постигаем уже это в исправленном виде, потому что это невозможно выдержать, невозможно в этом находиться. Но желание, оно очень большое. И так мы учим все эти вещи из разбиения келим.
Я вижу, что у тебя даже слезы на глазах.
Да, страдание на этих ступенях, оно очень велико. И Зоар описывает это как плач, мольба. Высший находится в больших страданиях относительно того, что чувствует нижний. Но это как и в нашем мире, скажем, насколько мать страдает больше, скажем, если ее ребенок в чем-то неудачен или болен, она чувствует это намного больше.
Ты бы хотел быть матерью, а не отцом?
Когда душа поднимается к своему исправлению, она вбирает в себя и отца, и мать. Она достигает с помощью обоих Творца, уподобится ему. Потому что отец — это тоже не окончание. Над отцом есть парцуф, который называется Арихампин. Там наше окончательное исправление.
Так что такое совершенная мать, кроме моей мамы, которая действительно совершенна?
Совершенная мать, я бы сказал... Это каждый раз та высшая има, которая ощущает, что ее дети приходят к ней, пробуждаются для того, чтобы питаться, брать у нее свята и исправлять себя с их помощью и становиться большими и достичь через отца высшей силы. И это, конечно, является ее совершенством.
То есть она символизирует полную отдачу.
Да, да, абсолютную отдачу. И с другой стороны, она является средней ступенью между Кетером, высшим, и между Малхут, которая нижняя. У нас есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. И Бина символизирует нам середину, соединяющую, связующую между ней и Творцом. Поэтому понятие «мать», как ты и начала, как стала говорить, что это самое важное понятие, самое близкое человеку, и нанесение ущерба нашей связи с Высшей Матерью отрывает нас от всего блага.
Я надеюсь, что мы все удостоимся войти в эту Высшую Мать. Большое спасибо, Рав Лайтман, большое спасибо вам. Увидимся в следующих передачах.